Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. В эфире программа «Выбор». Я ведущая Наталья Чернякова и наш гость Виктор Сушко. Здравствуй, Виктор.
Здравствуйте, Наташа.
Виктор – музыкант, Виктор – автор множества песен и вообще человек очень известный в христианском музыкальном мире. Я хочу сказать, что нашу передачу слушают многие люди. Люди убежденные, люди ищущие, а также люди, находящиеся в местах лишения свободы. Ты что-нибудь знаешь об этих местах? Ты что-нибудь знаешь об этих людях? Ты слышал когда-нибудь о таком служении?
Да, я сейчас сам непосредственно участвую в этих служениях, люблю ездить по тюрьмам, по репцентрам, и, в общем-то, это значительная часть моего служения. Я сам, можно сказать, чудом не сидел, потому что я буду про себя рассказывать, конечно, в процессе, но жил я с 20 до 40 лет под лозунгом «Ни дня без кайфа» в городе Сочи, играл в ресторанах, играл по субботам армянские свадьбы еще и жил красивой жизнью, так называемой, но все это было как бы в поисках наркотиков, в поисках такого, чтобы быть под балдой какой-то. И друзья меня называли многоборцем, врачи это называют полинаркоманией, я 17 лет кололся, 10 раз бросал и начинал по новой, 10 раз был в системе. Ну, я сразу, конечно, так нагрузил, но, в общем-то…
Ну, в общем-то, сам ты откуда?
Да, я сам из Киева.
Сколько тебе лет или какую-нибудь еще отправную точку?
Да, мне 53-й год идет, в августе будет 53. И вот уже с 15 лет гитара меня кормит, я гитарист, соло-гитарист, это моя профессия.
Твой родной город Киев, школа.
Родной город Киев, а дальше потом в школе, ну, уже я знал, кем я буду, я был гитаристом, и с 15 лет гитара уже стала как-то меня кормить, что ли, я это так называю, потому что ничего, кроме гитары, я не умел делать и не умею, и не работал никогда. Еще наркотик варил, но это отдельная такая тоже работа была.
Ну, в школе ты нес,
да,
какую-то пользу
уже,
комсомольскую,
да.
Чем ты занимался там, гитарой?
Ну, у нас была группа уже известная так в комсомольских этих кругах, и мы ездили все каникулы, служили там по воинским частям, там нас по телевизору показывали, это было начало 70-х годов, так что я уже в 9-10 классе знал, что я буду гитаристом и все прочее.
И уже была какая-то слава, и уже наверняка были какие-нибудь бонусы.
Да, если бы не гитара, конечно, все мои друзья, они все по колониям, там, ну, такая блатная была романтика у нас, на улице мы воспитывались, в общем-то. И гитара, в общем-то, меня спасла. Битлз, они дали нам работу всем гитаристам. И я стал играть на гитаре. И как-то меньше времени проводить на улицах, а потом уже и в ансамбле, когда я играл, потом даже в армии, я в Киеве служил в ансамбле песни и пляски Западного пограничного округа.
Ты говоришь, что многие твои друзья сели в тюрьмы, и, наверное, многие погибли от этого.
Ну, это уже мы перескочим чуть-чуть, но я начал считать многих, и на 50 каком-то человеке остановился, потому что два друга детства у меня живые, они сидели по 5 раз. Вот потому они живые, но они, когда садились, они не кололись так, как на воле. Начиналась торговля, начиналась варки эти.
Но многие мужчины говорят, если бы я не сел, я бы погиб. В этом есть смысл?
Да, есть многие, да, ребята. Но потом опять все равно возвращаешься на старые круги, как говорится. И очень тяжело вырваться из этого. Только Бог может вырвать из этого. Много друзей умерло, и я благодарю Бога за то, что я остался жив, хотя до 40 лет я все продолжал по-пацански жить и как-то мыслить, и даже семья уже, дочке было 5 лет, а я все на блатной педали, и друзья на первом месте, наркотик, музыка, Сочи, конечно, это город особый в те годы. Мне очень нравилось, что и воры, и милиция вместе как-то все. И я знал, если я попаду в какой-то расклад, то друзья мне помогут, или я вытащат, или я там буду нормально себя чувствовать. Друг, мой верный друг, его нет рядом, пустота сжимает круг. Был еще вчера, любовь к запретному из жизни забрала. Мы были вместе днем и ночью с юных лет. Мне непривычно, что его со мною нет. Я по ночам во сне прошу его совет. Зову по имени, и лишь тишина в ответ. Я не забуду его грустные глаза, когда судьба нас разводила иногда. Мы б не расстались добровольно никогда. Нас разлучила смертоносная игла. Боль, немая боль, ты удалить ее Всевышнему позволь. Бог спасет лишь Бог, он многим душам обрести покой помог. Я буду с верою просить тебя, мой Бог, чтоб блудный сын опять к тебе вернуться мог. Я жить хочу среди любимых мне людей, хочу приобретать, а не терять друзей. Свою надежду я на Бога возложу. Я буду радоваться солнцу и дождю, благодарить за то, что вновь цветет мой сад, за то, что к жизни Бог вернул меня опять. К ногам Спасителя в молитве припаду, я изложу ему сердечную нужду. Не сомневаюсь, мой Господь меня поймет, в небесном городе меня прописка ждет.
Виктор, прописка в небесном городе, а также слова, которые ты сейчас упомянул, Бог, на которого можно возложить свои надежды, но, как я понимаю, в твоей жизни это было несколько позже. А сейчас расскажи вот этот вот переход Киев-Сочи. Твой родной город Киев, да. Школа, как ты мне рассказал вот до эфира, 9-10 класс, в который ты даже не ходил.
Ну да, вот, ну я захаживал, портфеля не было, у меня была одна тетрадь.
Ну, фактически гитара, она купила все, и математику, и историю, то есть ты получил аттестат.
Аттестат мне дали именно за это, да, что я сыграл выпускной вечер.
Как появилась Сочи в твоей жизни? Я знаю, что оттуда все потянулось.
Да, потом мы поехали в филармонию, поработали годик. до армии, да, и были самым молодым коллективом в Советском Союзе на профессиональной сцене. Мы работали в Черниговской филармонии. Я был 57-го и клавишник, а ребята 58-го и один 59-го года. Они только 10 классов закончили, а я уже, ну, перед армией. И я пошел, сдался в армию, потому что сказали: хочешь служить в Киеве? И из казармы виден мой дом, 7 минут пешком идти. Ансамбль песни и пляски Западного пограничного округа.
Ну, то есть в армии ты тоже ничего тяжелее, чем гитара,
да,
в руках не
держал?
Да, там были
гастроли, мы ездили и в Венгрию, и в Польшу, и вся граница от Калининграда до Керчи, Молдавия, Белоруссия, Западная Украина, Одесса, там Крым, все это Западный пограничный округ был раньше Советского Союза. И, в общем-то, я не жалею, армия такая, 120 человек на сцене, 40 человек оркестр, 60 поющих, танцоры, и все это так было серьезно.
Закончилась армия в Киеве?
Закончилась армия, да, и мы поехали за длинным рублем, как говорится. Ну и больше нам хотелось играть, а в Киеве нельзя было играть даже в ресторанах хорошую музыку, рок-н-роллы, там, Элвис Пресли, там, что мы хотели играть тогда.
Ну, то есть
Отель
хорошую
Калифорния,
музыку цензура была.
Deep Purple, да, это не разрешалось, за это даже расформировали коллективы. Вообще такой коммунизм был в Киеве, они перестраховывались. В каждом ресторане сидел инспектор от объединения музыкальных ансамблей, следил за программой, или надо было ему откатывать там, напаивать его, накушивать все время. Ну, такие были времена. И мы уехали в Сочи, и началась красивая жизнь. В 78-м году я приехал в Сочи. Кругом цвели рододендроны, все это было красиво. Ну, и зарабатывать мы стали такие деньги шальные, скажем, потому что в среднем 40-50 рублей в день мы на человека зарабатывали. Это были большие советские деньги в то время. Ну, вот. 50 рублей в день, и куда ни залезешь, везде эти пятерки. Рубли, ну, я как бы жил, я не женатый был, жил как такой богемной жизнью, начали курить траву, на Кавказе это принято там, ну, а потом уже пару лет мы были лучшей группой на Кавказе, тогда была действительно живая музыка, не было даже синтезаторов никаких, были гитары, барабан, ну, какие-то клавиши там. Пели живьем все, ну, нормально все было, и мы действительно... Так хорошо там, такая местечковая слава, скажем, была у нас. Таксисты бесплатно подвозили и все прочее. Ну, а Сочи – это такой особый город. Там, ну, кто? Валютчики, фарцовщики, проститутки, каталы и менты. И все это в куче замешано, и не разберешь, где кто, и очень интересно жить. Потом уже стал разбирать, когда там уже долго живешь. Ну, вот такая жизнь была. Люди не ездили за границу, люди ездили в Сочи, в Ялту. Ну, в Сочи более такие...
Маленький Лас-Вегас. Я знаю, да, что там много игровых автоматов в это время было.
Нет, еще было до игровых автоматов еще было время. Довольно прилично, еще лет 10.
Потом они появились.
Потом, да, появились.
Тебя это коснулось?
Да, меня очень коснулось это, потому что такая сочинская у меня жизнь, я... как бы стал покалываться, а потом еще морфином мы начали, первая система на морфине у меня была, и я как бы спрыгнул, потом раз, смотришь, что я опять в системе, колюсь я там год каждый день, опять хочется спрыгнуть, переломаешься, а желание первое остается, куда бы позвонить, где бы заехать, кому подрулить, где бы сварить.
Виктор, вот многие люди, с которыми я разговаривала, которые кололись, у них как-то так получалось, что руки опускались, и они дальше не могли действовать ни в каком направлении. Ты говоришь о совершенно серьезных проектах, ты говоришь о большой ответственности, группа, поездки. То есть ты мог совмещать это все?
Не, ну тогда уже у нас группа эта киевская, которую я после армии собрал, ребят в Сочи. И, вот, и мы уже как бы разбежались по разным коллективам. Такой уж подженился кое-кто, я женился тоже с первой женой, богемная жизнь у меня была, она танцевала, я играл, мы жили 2 года в одной гостинице «Жемчужине», там в сочинской, там 1,5 года в Москве гостинице, 2 года в «Чайке» гостинице, в сочинских, и там, где танцевала она, там мы жили, я там иногда играл и с ней вместе, и, ну и сам по себе, и я думал, ну... Как бы она выдержала меня 6 лет, потому что я стал загружаться уже все сильнее с этими наркотиками. А потом, ну, мы развелись с ней. А потом, даже когда у меня вторая жена появилась и ребенок, Все равно я был на этой блатной педали, и годы шли. Я с 20 до 37 лет прожил в Сочи лучшие годы, и все время они как бы у меня в один день сжались все. Вот. Вот сейчас 12 лет я в Господе, я помню все так четко, а тогда все как бы оно пролетело.
Виктор, сейчас музыкальная пауза для наших слушателей, и у нас сегодня очень большой ассортимент. Вот есть ты с гитарой, просто живьем сидишь, есть твой диск у нашего звукорежиссера, и есть множество других христианских песен, других авторов. Что бы ты хотел, чтобы сейчас прозвучало?
Я хочу, чтобы песни, которые я пою сегодня, звучали, да?
Скажи.
Вот у меня есть друзья хорошие. Я хочу спеть Валере Чередниченко песню. Это мой друг. Валера их поет в бардовской чуть манере. Ну, я, он мой друг, и его песни работают, он говорит сам у меня, слава Богу.
После музыкальной паузы мы снова вернемся к нашей беседе.
Заброшенной дороге брел я до крови, сбивая ноги. Знался с темной ночкой и с туманом, знался с вольным ветерком, дурманом. Был я кровным братом непогоды, крал я у себя свои же годы. Пел я, что придется, где попало, только счастье мне не доставало. Ну, здравствуй, счастье, я тебя так долго ждал. Я слишком много в этой жизни потерял. Вечным счастьем в вечных небесах. Ну,
В эфире «Русское христианское радио», программа «Выбор», я ведущая Наталья Чернякова и необычный, очень творческий человек в нашей студии сегодня – Виктор Сушко. Я понимаю, что времени очень мало для того, чтобы ты сейчас смог как-то рассказать в двух словах о том, как ты выезжал из всего этого, потому что даже то, что ты уже сказал, это уже много. Ну, расскажи нам.
Ну,
Сочи,
я жил...
и ты уже по грудь или ты уже по уши?
Ну, Сочи, ну, как бы, в Сочи я был успешным музыкантом, но я был не просто музыкантом, я жил с ребятами, ну, с такими, мне всегда нравилась вот такая блатная романтика, криминал какой-то, еще с детства, еще с Киева. Я родился на Подоле, потом жил на Батыевой горе в Киеве, и там мы район на район, вот эти все дела я зацепил еще. Вот, а в Сочи мне тоже, естественно, я с ребятами все время, мы на машинах дружили. Ну, как бы, как сейчас вот богатые, наверное, живут, мы тогда так и пожили, скажем, в ресторанах все время. Все время тачка на счетчике там, или сами на машинах. Еще иномарок не было даже тогда. Мы могли даже в Киев на такси поехать из Сочи, зарядить таксиста на неделю и поехать, и набрать багажник соломы маковой, прикрыть это фруктами и привезти в Сочи.
Послушай, вот, зачем в таком раскладе, я, может быть, немного опережаю события, зачем в таком раскладе нужен Бог вообще человеку?
Ну, Бога я верил, что есть Творец.
Ну, верил. А
единый.
Как это все связалось?
Я
ну,
думал,
есть
что...
Творец, пусть
я,
будет.
Я думал, что Кришна для тех людей, Будда для тех, Христос для нас, там еще кого-то пошлет Отец, ну, единый Бог. Знаете, и вот тогда у меня был такой винегрет в голове. То есть, Библия не попадалась в 80-е годы, но йогу я покупал, и Вивекананду, Рамачараку, там Блаватские, какие-то однорук на печатной машинке перепечатанные листочки вот такие, и бешеные деньги, 40-50 рублей стоят. И там мясо, помню, не ел я с первой женой полтора года. Искали так Бога, какую-то силу человек постоянно ищет, задумывается. Вот, ну... Знаете, ни Кришна, ни Будда, никто не умирал за людей. Только Иисус Христос, ни Магомед не умирал. И вот когда это открывается, Евангелие, что кровь за тебя пролита, цена за тебя заплачена, вот это спасает.
Как для тебя это открылось? Вот,
ну, для меня это открывалось. Я в Сочи работал. И когда меня звали в Москву работать, я не ехал, и тот же там Крис Кельми звал, и Газманов звал, и я не ехал, потому что по деньгам было нормально мне, и по положению моему в Сочи мне было классно. Меня все знали, меня любили, на меня ходили слушать меня, и я был такой, ну, в Сочи город небольшой, все друг друга знают, в принципе, кто в теме. И... Делали мы там, жили такой жизнью. С Гришей Лепсом много сезонов мы поработали. Ну, до того, как он стал звездой. Он же сочинский сам. Мы много лет с ним. 4 или 5 сезонов работали вместе. Вот. Ну, а потом у меня так с каждой системой все тяжелее. Там, и знаете, а тут еще 90-е годы. Семья уже вроде эти бешеные, эти все брокеры, эти все дилеры, все это понеслось. И свадьбы армянские прекратились, была война как раз это в Абхазии, то грузины погнали, потом абхазы грузинов погнали.
А армянская свадьба – это тоже то, что тебя кормило?
Конечно, это большие, это я в субботу я не парился вообще как бы, от 300 рублей и начиналось там, и по 3000 мы зарабатывали за, ну, за свадьбу, рекорды били. Ну, такое было, ну, это от Батуми до Новороссийска, все побережье, ну, вот это, там армян же много живет. И грузинские играли, но очень мало, в основном армянские свадьбы, и у нас было на год расписано все, потому что вторая, третья группа на побережье считалась по популярности. То есть, я вообще как бы за это не переживал. Ну, у меня все деньги, я их не собирал, они как бы уходили и на друзей, на красивую жизнь, так называемую, как-то вот так. Я так считал, что пришло, должно уйти. Половину я жене оставлял, а половину у меня на кармане всегда. И пришли 90-е годы, и тут еще автоматы эти, покер. И так как меня знали, там в кредит меня включали, и я загружался по полной программе. И друзья мои там некоторые поднимались. давали мне деньги, а я их просаживал все. И туда отнес и две гитары, и примочки, и там золото, и кожу. Ну, что ценное было в доме, все я туда вынес за 2 года.
Но я так понимаю, что в это время в мыслях, внутри, в сердце уже зрела вот эта вот мысль, что когда-нибудь что-то изменится.
Да, какая-то была надежда на что-то лучшее, но все время было что-то как бы мешало и...
Когда-нибудь, когда-нибудь на алой ленточке рассвета я напишу тебе слова, лучше которых нет на свете. Когда-нибудь, когда-нибудь могучей вечною рукою Господь смешает все вокруг, мы снова встретимся с тобой. Когда-нибудь, когда-нибудь на земляничный цвет поляны я забреду в своем бреду и упаду в нее, как пьяный. Когда-нибудь, когда-нибудь все здесь изменится мгновенно, и мы поймем в последний миг, что жизнь лишь океана пена.
Виктор, ну вот на мгновенные какие-то изменения мы редко можем очень претендовать, и очень редко в жизни переживаем такие вот моменты, чтобы мгновенно что-то изменилось в жизни. Все равно это путь. И как он у тебя, как ты двигался, как ты выходил?
Через скорби, да, получается. Ну, я подрузился в долги еще чуть-чуть, и как-то так, там и с милицией какие-то неприятности были у меня, потом с играющими там тоже. И я поехал в Киев продавать квартиру, потому что прописка-то была у меня киевская, и квартира там киевская. И... Короче, я уже в это время жена забрала дочку, потому что, ну, испугалась, кредиторы ходят эти такие, что-то там мурчат, где он делся, где он, ну, меня спрашивают. А я приехал в Киев, заболел гепатитом, а потом, когда квартира продалась, я еще, ну, на 2 года был в такой глуховой системе вообще уже, ну, пока деньги были, а потом уже разогнанный такой. 2 года, короче, жил в Киеве, уже последняя система это моя, такой сплошной криминал, даже я не шел играть по музыке, потому что я знал, мне надо 2 раза в день колоться, и я просто оставлю гитару, и чтобы не подводить ребят этих, которые меня звали, я говорю, не, ребят, я не... они даже гитару мне достали, потому что у меня ни инструмента не было, ничего, но... Вот такая была у меня жизнь, и я поехал в Киев, жена уехала, бросили квартиру в Сочи, начали приватизировать эту малосемейку ее служебную, и она забрала ребенка и уехала в Архангельскую область. Она у меня вообще художественный руководитель Дворца культуры была, а мы в этом Дворце культуры, он был у нас прихвачен, ну такой, у нас была база там, и я там и жил, когда с первой развелся, то есть у меня ключи от всех комнат, и... Такие там творили дела, конечно. И варили там, и мешками стояла эта конопля, там пробивали. Такое было всякое. А она приехала, она худрук, она номенклатурная женщина, костюмчик, каблучочки, цок-цок-цок. И вот что-то полюбили мы друг друга вот так. И когда она забеременела, она вот родила дочку, а я все так же продолжал по тем понятиям жить, по своим. Вот, и вот, вот уже когда я поехал в Киев продавать квартиру, жена уехала с дочкой, и мы 2 года так тоже не жили вместе. 2 года семья была, ну, разрушена, и я понимал, что я неправильно живу, что у меня там есть 2 человечка, которые меня любят, вот, а я тут как-то вроде уже сороковник. Но мне повезло, конечно, потому что, говорят, 40 лет ума нет, то пиши пропало. А я так без чего-то 40 там опомнился, как говорится. Значит, пословица сработала. Ну, вот, я, конечно, погулял еще, когда были деньги. Потом я жил у мамы, деньги закончились. Ну, и начал что-то выносить из дома. И мамочка мне сказала: сынок, ты можешь кушать у меня, но жить у меня не надо. Пошел я к бате, пожил у него. И батя то же самое через пару месяцев сказал. А потом даже как-то ночью меня родные братья не пустили. Даже дверь не открыли. Сказали: иди был туда, иди. Потому что перед этим я что-то у них вытащил с карманов, там деньги какие-то, и пропал на недельку. Ну, а так жил я по хатам, где окна зашторены, в смысле задрапированные, и свет горит днем и ночью. Варится там. Ну, это мои друзья детства. Их никого нет в живых уже, к сожалению. Кто-то младше меня на 10 лет, кто-то старше там на пару лет, кто-то такой, как я, кто-то младше, еще гораздо младше. Очень многих наркотик сгубил, и я сам два раза глотал язык, то есть западал язык. Последний раз меня вынесли на лавочку, вызвали скорую и смотрели в окно ребята уже. И вдруг я сел и захрипел и начал дышать. 40 минут не дышал. Они мне разодрали весь рот, не достали язык. Вот. Ну, это такое дело. Когда ты наркоманишь, ты смотришь на эти вещи спокойно. Мы даже одному протыкали вилкой язык, чтобы вытащить его. И, конечно, все это уже так меня допекало. Чудо меня Бог спасал от тюрьмы, потому что меня брали с наркотиком прямо, с готовым уже. И следователь говорит: жди меня в кабинете, сиди, я сейчас приду. А я встаю и иду по коридорам, спускаюсь с этажей, через вертушку прохожу без пропуска, и в троллейбусе только я такой понимаю, что что-то произошло, чуть, ну, какое-то чудо, что я вышел оттуда вообще. Ну, вот. Ну, естественно, такая жизнь криминальная, доза большая, я уже все. Потом все-таки начал мне открываться, что никто за людей не умирал, кроме Иисуса. Я лег на ломку, братья меня пустили лежать на ломку. Меня там этажом ниже варилось, и мне там дозу уменьшали, носили все время. И меня так крутило. Я кричал, короче: если ты умер за людей, Иисус, Господь, то помоги мне. Я не хочу так жить. Забери меня с этой планеты. Или помоги мне жить другой жизнью. Вот дословно. Это я сейчас спокойно говорю, а я ему орал. Прямо орал со слезами. И вот как вот ты в такой истерике, я не знаю, кулаками в стенку, все ж, всего выкручивает вообще. И, ну, короче, я думаю, что тогда Господь начал действовать, потому что Он слышит, когда к Нему взываешь из скорби. Так про Него сейчас, я уже знаю, написано в Писании. Он близок к призывающим Его имя в истине.
Сейчас для наших радиослушателей споешь что-нибудь или поставишь вы из своих песен вот на такую тему?
Угу.
Свет моей душе, он мой покров. Я слышу голос твой, и в тихом сне он шепчет мне о том, что смерти нет. Он шепчет мне. Я слышу голос твой, и в глубине мне. Я слышу голос твой, мне. Он шепчет мне о том, что есть любовь. Он шепчет мне. Проходят дни мои, как краткий миг. Листает ветер мне страницы книг. Погаснет солнце луч, но сквозь печаль я слышу голос твой. Я слышу голос твой, зовущий вдаль. Он снял мою тоску, прогнал печаль. Я слышу голос твой, и в тихом сне он шепчет мне о том, что смерти нет. Он шепчет мне. Погаснет солнце луч, но сквозь печаль я слышу голос твой, зовущий моей душе, он мой покров. Я слышу голос твой, и в тихом сне он шепчет мне о том, что есть любовь. Он шепчет мне. Я слышу голос твой, и в глубине я слышу голос твой, и в тишине он шепчет мне о том, что смерти нет. Он шепчет мне.
В эфире программа «Выбор». Я, ведущая Наталья Чернякова, и Виктор Сушко. Я уже так говорю, Виктор Сушко, как будто бы многие должны знать, кто он. Но на самом деле в христианском мире многие знают это имя. Но не все знали, из какой жизни ты выходил.
Да.
Расскажи мне то, что мне к сердцу, жена вернулась,
вот,
с дочкой,
вот,
или нет?
Это был, наверное, такой ключевой момент, потому что я, когда переломался, я уже такой опытный как бы был в этих делах, и я так все сделал. Но я чудом не умер тоже, потому что я закрылся там эти снотворными, а потом в галлюцинациях встал и все их доел, пачку эту. Обычно это такая убойная доза, я проспал 32 часа, но сердце выдержало, я проснулся уже, пик абстиненции, и третий день я проспал как раз. И потом где-то 2-3 недели была бессонница, после большой дозы, где-то я спал полтора часа в день, смотрел программу «Время» с батей и засыпал. И через час просыпался, и все, и такой, ну, короче, по-новому на все смотреть начинаешь. И я стал писать письмо жене, мы его называем «Пророческое», оно на 12 страницах, и там все написано, что я буду играть в церкви, что Иисус – единственный путь через Сына идти к Отцу. Это, ну, короче, все вот, что я буду сочинять песни, что я буду играть и в церкви, и буду петь, ездить. Вообще, мы его называем «Пророческое», потому что оно написано в 97-м году, и был еще год до покаяния нашего. Но Наташа взяла Катю, две сумки.
Наташа – жена?
Наташа – жена, и приехала. Мы 25 лет уже вместе с ней. И, ну, как бы, начали мы с нуля. И я думаю, это такой был шаг у нее веры, потому что она понимала, родители ее не выгоняли, и они, наоборот, сказали, что какой бы ни был отец, это, ну, Катин отец.
Шаг веры, то есть она
приехала,
уверовала в
Киев, в
конечном счете.
Ну, мы вместе через год уверовали.
Кто из твоей семьи уверовал?
Если день покаяния брать конкретный в церкви, то это было еще год до покаяния. Год мы так еще прожили, потом все вместе втроем покаялись. Дочка нас как бы привела, и мне открылось именно это, да. Мне так стало жалко Иисуса, что Он за людей таких несовершенных, скажем, созданий, Он невинный, и Его убили вообще. Позорно так, и вообще как-то... Ну, а в то же время, сейчас-то я понимаю, так должно было случиться, потому что не было выхода у людей вообще. Ну, вот это мне открылось, и...
Расскажи, вот как ты преломлял свой талант уже для Бога?
Ну, я стал играть в церкви сразу, естественно, на гитаре. Ну, там денег не было, у меня... Опять как бы дилемма была, опять идти по старым тропинкам, но слава Богу, что год моего христианства, в начале 99-го года меня позвали служить в миссию «Молодежь за спасение», киевская миссия, и я с Владом Канашиным, с Валерой Коропом, с Гудухиным Женей, вот мы начинали эту миссию, и почти 7 лет я там, за 7 лет 800 служений, у нас... Большая аппаратура там была, сцена, свет. Мы приезжали по Украине в основном и устраивали свято вместе, праздник в городе. Ну, то есть, очень... А потом еще по церквям ездили, по тюрьмам. Ну, такая жизнь в служении. Две недели ездишь, две недели в Киеве на базе. А на базе у нас там, да, у нас постоянно огонь горел, хвалы и поклонения.
А сегодня ты в Москве.
Сегодня
как
я в Москве,
это случилось?
Уже шестой год в Москве. Как-то меня Бог привел в Москву. Вот через Москву мы ездили. Я увидел того же Гришу Лепса, того же Колю Расторгуева. Они меня все спрашивали: «Витя, ты что, воскрес?» Потому что прошел слух, что я умер. Вот. Лепс так и говорит, говорит: «Я тебя 5 лет назад искал, сказали, что ты крякнул, а ты живой. Ты что, воскрес?» Ну, вот такие вот... Среди музыкантов и тех людей, которые меня знали, прошел такой слух, потому что, да, жил я такой жизнью на грани, да, как и все, в общем-то, наркоманы, и, ну, такой слух что-то
пошел.
Ну, я
пошел. Думаю, что это тоже пророческий слух,
пророческий,
потому что
да.
На самом деле
они
ты
как
умер
бы шутят воскрес.
Для
говорю,
прошлой
да,
жизни.
Да, мы умираем для прошлой жизни и живем уже с воскресшим Христом в наших сердцах. И вот я так и хожу сейчас перед Богом. И мне очень, ну, легко и приятно.
Расскажи немного о творчестве. Вот сегодня наш режиссер Сергей ставит твои песни, то есть это один из твоих дисков. А что есть еще? Какие есть
у
планы?
У меня есть инструментальный диск «Позовите гуслиста». Он такой релаксный такой и молитвенный. Там 4 попури по 15 минут, христианские гимны. Сол, там на гитаре я играю мелодии, все, ну, такой красивенький получился, и главное, он такой молитвенный. И еще есть альбом с песнями, которые я там пою, не все свои, там Чередниченко Валеры, Валеры Коропа, Андрея Матвеева песня. Это мои друзья, вот, и я, эти песни тоже надо было отдать в моем исполнении.
Что сейчас делаешь?
А сейчас пишу я уже альбом со своими песнями, ну, на слово, на откровение. Я вообще пишу песни, когда стихи меня цепляют. А мелодии у меня масса в голове, я сразу беру стих какой-то, который... И получается как-то песня. Вот буквально бывает 15 минут, и все. И она как будто уже была. Она... Это такое чувство, такой страх какой-то есть в этом, когда вот так вот пишется песня.
Когда ты конкретно понимаешь, что это,
да,
не
что
ты.
Это не, что ты просто через тебя прошло, и все, и ты спел. А, и такой сидишь, и так интересно, ну, такой страх, он классный страх, божий.
Ну, это
такой.
Творческий процесс. Да. А вот технически, как ты пишешь, за какие деньги, где ты записываешь песни?
Ой, вы знаете, христианские исполнители, они сами себе и продюсеры, сами тиражируют, сами достают себе деньги. Я сейчас пишу альбом, он такой ритм-блюзовый, 70-го саунда, 70-х годов, это музыка, на которой я вырос, и которую, так, я считаю, толком и не сыграли у нас в стране, потому что ее запрещали, когда надо было играть, с ней активно боролись, придумали «Виа», потом «Русский рок», из неизвестно чего он получился, когда его уже задушили, и его так толком и не играет никто, потому что все с блюза начинается, у них там все правильно, как бы. 100 лет гитарному блюзу. А от этого саунда уже все остальное. Ну, это такие вот откровения мои. Ну, и такой альбом пишу. И просто планка так чуть-чуть. Я пишу с ребятами профессиональными здесь, в Москве. И благодарю Бога за то, что есть финансы. Ну, конечно, их всегда не хватает. Но, в общем-то, есть, чтобы где-то на таком уровне продукта сделать этот альбом. Чтобы он цеплял и музыкантов неверующих, повторяю, потому что я сам был таким, и когда мне ставили христианскую музыку, я не слушал слова вообще. Я слушал барабаны, как прописаны, как бас, как гитара сыграла. А потом уже, когда уверовал, я слушал слова.
Виктор, вот в нашем предэфирном разговоре ты упомянул несколько раз слово «счастье». Так, не очень это характерно, может быть, для мужчины, слово «счастье». Ты его
счастье,
упомянул,
да,
его, наверное,
да,
ну, раза 3-4.
Я счастлив, да. Я могу это сказать. И я, если в той жизни раньше я был тоже такой добрый, и ну, мне не хотелось конфликтов. Я всегда сглаживал такое. Ну, счастье мое было это хорошо уколоться или накуриться и вот быть в таком состоянии нормальном, что когда тебе все, ты как бы изнутри на все смотришь.
Что счастье сегодня?
А вот сейчас счастье – это то, что я нашел. Счастье – это Божий мир, который выше ума. Вот он в моем сердце. Я понимаю, что счастье у людей у многих в машинах, в дорогих там, в домах, в любимой работе, в жене, в детях, в коттеджах, в банковских счетах огромных.
Виктор, но это тоже
золото. Это, я не отрицаю это, да?
Жена...
Ну, в общем, не отрицаю, да. И наоборот, моя личная жена для меня – это большая составляющая моего счастья. Но прежде всего, счастье – это твое личное такое состояние, которое, ну, у тебя никем не может быть отнято. Если оно есть у тебя, вот этот Божий мир внутри тебя.
Такое еврейское слово есть «шалом».
«Шалом», да. Шалом, да.
Полный мир внутри.
Полный мир, да. Вот этот именно шалом, еврейское слово, да, оно как раз подходит. И это благая участь, которую нашли у ног Иисуса, которая никем не отнимется. И вообще вот это знать, что ты усыновлен через кровь Иисуса, через Иисуса ты усыновлен самим Творцом Вселенной, и в этом ходить, что Иисус мой старший, первородный, как его называют Евангелие, послание апостолов, Вот в этом я живу, я нашел мир Божий, и мне открылся Христос, и это мое сейчас, он и продолжает открываться, и это мое служение, я езжу часто по тюрьмам, по церквям, ну и городские мероприятия, евангелизации, выхожу иногда в мир, играю инструментальную музыку, блюз там, восточные дела там, ну, знаете, самое главное – это ощущение того, что это счастье никто у тебя не сможет отнять. Никакое страдание, никакие власти, никакие силы, ни начальство, ничто нас не может отлучить от любви Божьей во Христе Иисусе. Так написано. И
я верю в это и думаю, что нашу программу завершит еще одна из твоих песен. А сейчас наша программа подошла к концу. И, конечно, в первую очередь я хочу сказать тебе большое спасибо за то, что сегодня ты здесь.
Спасибо вам тоже, Наташа, что вы
и
меня пригласили.
И до свидания, Виктор. До свидания, наши радиослушатели.
До свидания. Будьте благословенны.
Запишите мир наш вам. Адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».
Давно погасли огни туманных надежд, давно замолкли слова безумных невежд, и только мысли летят в полуночную даль, туда, где зреет рассвет, разгоняя печаль. Ведь где-то есть она, другая страна, там, где царит любовь, там, где всегда весна, где звуки арфы и труб, где ангелы поют, где славу и хвалу все Богу воздают. Погасли огни туманных надежд, давно замолкли слова безумных невежд, и только мысли летят в полуночную даль, туда, где зреет рассвет, разгоняя печаль. Ведь где-то есть она, другая страна, там, где царит любовь, там, где всегда весна, где звуки арфы и труб, где ангелы поют, где славу и хвалу все Богу воздают. Он был, он есть и снова грядет. Блажен, кто свят, тот, кто верит и ждет. Он был, он есть и снова грядет. Блажен, кто свят, тот, кто верит и ждет. Блажен, кто свят, тот, кто верит и ждет. Он был, он есть и снова грядет. Блажен, кто свят, тот, кто верит и ждет. Он был, он есть.